Да. Идем дальше. Парашат-Толдот. Посмотрим, как это, да? Да, что мы здесь вначале. Да. То Вейли Толдот Ицхак бен Авраам. А мы начали, мы в прошлый раз разобрали, что мы там разобрали, качества и так далее, разные эти, да? Немножко отклонились как бы в сторону, да? А так, в принципе, мы это, да, мы Вейли Толдот. Так мы сейчас прям начнем сначала. Вейли Толдот Ицхак бен Авраам. Аврааму Лидет Ицхак. Его, значит, и это порождение Ицхака, сына Авраама, значит, Эли Толдот бен Авраам, Ицхак бен Авраам, значит, это порождение Ицхака, сына Авраама. Авраам улидет Ицхак, Авраам родил Ицхака, да? И мы уже где-то разбирали здесь Раши, да? Где, по-моему, где-то мы учились с этими клоунами поколений, помните? Где-то мы здесь разбирали, по-моему. Ну, сейчас немножко вернемся, если уже, ну, хотя бы, да? В любом случае, здесь есть Раши, который требует объяснения. Да. В принципе, Раши, есть два Раши здесь. Мы тогда разобрали в прошлый раз только один из них. Мы сейчас, наверное, разберем оба. То, во всяком случае, давайте разберем. Вейли Толдот Ицхак. Бен Авраам. Значит, что значит порождение Ицхака, сына Авраама? Да, здесь и задают вопрос. Раши тоже, да? Это порождение Ицхака. Что такое порождение? А, то, что он родил, нет? Порождение, простой смысл, это тот, кто родился у него. Это, ну, простой смысл, естественно. Ну, здесь есть более широкий смысл, сейчас поймем. А так, по-простому, это тот, кто... родил, значит, порождение Ицхака должно было быть, про что должно здесь писать? Того, Яков, Исав, это тот, который у него родился. В принципе, Тора так и продолжает, дальше разбирает Яков и Исав. Но вначале здесь немножко непонятно. Все это отмечают в комментариях, это не единственное место здесь, сейчас мы посмотрим. Вейли Толдот Ицхак бен Авраам, значит, это порождение Ицхака, сына Авраама. Авраам улидет Ицхак, Авраам родил Ицхака. И зачем нужно, что это значит? Во-первых, на первый взгляд, уже сказано, во-первых, мы знаем до этого, что Авраам родил Ицхака, правильно? Во-вторых, во-вторых, здесь написано Ицхак, сын Авраама. Авраам родил Ицхака, что он хочет мне здесь сказать, что он мне хочет добавить? Простая вещь. Во-первых. Во-вторых, само по себе, это получается, что то, что Авраам родил Ицхака, это является порождением Ицхака. Почему порождением Ицхака? Тоже вопрос, да? Так получается. Это порождение Ицхака. Какое порождение Ицхака? То, что Авраам родил Ицхака. Совсем непонятно, как это является порождением Ицхака. Да? Здесь есть два Раши на это дело, ну, может быть, посмотрим. Первое, что он говорит, да? Да, действительно вопрос, как это мы это объясняли дело. Порождение Ицхака. Тут несколько вопросов здесь есть. Ну да, это мы в прошлый раз не входили в эту тему, может быть, попытаемся сейчас понять, что такое. Раши говорит так, «Ляхар шикара акадош баруху шмо Авраам, ахрейхен олидет Ицхак». Здесь, в принципе, есть глубокая идея, что после того, что Авраам, после того, что Акадош Баруху дал Аврааму имя Авраам, то, что Акадош Баруху дал имя Авраам, после этого... он родил Ицхака. Да? После этого он родил Ицхака. Здесь этого Это то, что так Раши первый раз она здесь объясняет, что и так надо понять здесь вот то, что сказано, да, что, что это значит, что это порождение, да, что Авраам родил Ицхака, это порождение Ицхака, что Авраам родил Ицхака. Что это значит? Это, как это относится к порождениям Ицхака? Объясняет нам Раши, что, что после того, что Авраам был назван именем Авраам, после этого родился Ицхак. После этого Авраам родил Ицхака. Надо понять эту вещь, что это значит, да? Что это значит, что смысл здесь несколько вещей непонятно, да? Несколько вещей непонятно. Прежде всего, да, несколько вещей непонятных. Во-первых, почему вообще мы об этом говорим? Сейчас мы должны говорить о порождениях Ицхака. Во-вторых, как это можно назвать порождением Ицхака? Да, то, что Авраам родил Ицхака. Ну, попытаемся сейчас разобраться, насколько это возможно. Значит, в принципе, здесь непростая тема, насколько это мы сможем справиться с этим делом. На самом деле, как мы сказали, по-простому, порождение, что такое порождение? Порождение – это дети человека, правильно? В принципе, это не только дети, это также поступки человека мы тоже называем порождением. То, что человек делает различные действия, называем порождением. Почему? Почему? Почему это так? Что это значит? Что действительно человек рождает, порождает? Ну, поражает, потому что создает какую-то новую действительность, скажем так, да? По идее, это правильно, что дети – это как бы новая действительность, а на самом деле, в большей степени его поступки – это новая действительность. Его поступки – это тоже новая действительность, поэтому называется, как мы говорили, ученики называются сыновьями. Ученики раввина, рав обучает учеников, они называются сыновьями. Почему называются сыновьями? Потому что он их обучает и дает как бы им новую жизнь, да? Жизнь духовную. В этом смысле он как бы их родил вот в смысле духовной жизни. Здесь можно понять, сделать более широкое понятие, по-простому, что то, что человек делает какое-то действие заповеди, выполняет заповеди, делает какое-то действие, тем самым он это тоже рождает. Это простой смысл этого. Тоже это называется породить, правильно? Сделать что-то новое. Сказать по правде, когда человек делает плохие поступки, может быть, скажем, что тогда он тоже рождает, только порождает плохое. Если можно породить хорошее, можно породить плохое. И мы это уже разбирали, что это не так. Человек не может породить плохое, он может породить только хорошее. Потому что если он делает плохие поступки, он на самом деле ничего не создал, не породил ничего. Он ничего не создал. Что было? Была природа. У него хотелось, у него были, что значит плохие поступки? Что человек делает то, что ему нравится, то, что его природа толкает к этому. Требования от него со стороны Творца – это и держать свою природу по-простому, или идти против своей природы, или исправить свою природу. Да? Вот когда он ее исправляет, тогда мы говорим, что он сделал что-то новое. Он создал нового человека, себя в данном случае. Да? Когда человек переборол различные свои плохие качества и стал вести себя, как он должен вести, по законам Торы, тем самым как бы в себе устанавливает какую-то новую действительность. Значит, он как бы создал самого себя, назовем, родил самого себя в каком-то смысле, да? Создал что-то новое. Теперь, если он делает плохие поступки, он ничего не создает, потому что он, в принципе, в этом не участвует. И что участвует? Его природа. Творец ему дал разум. Для какой цели? Чтобы он работал самим собой, чтобы преодолевал свою природу. Когда человек делает хорошие поступки, то, что он делает, он включает разум против своей природы. Когда же он делает плохие поступки, он просто отключает разум, он не хочет даже думать. Когда человек делает плохой поступок, как он это делает, у него есть... Мы не говорим о людях обычных, о людях понимающих, верующих, да, религиозных и так далее. Он понимает, что это хорошо, он понимает, что это плохо. Но если это плохо, почему ты сделаешь? Правильно, но есть желание, и в этот момент он перестает думать, лучше не думать, лучше начнет думать и так далее, да? То есть это в принципе всегда, собственность, когда идет человек на плохие поступки, это прежде всего отключить его разум, то есть перестать думать в этот момент, не забыть про это. Ну вот, живу себе и все, не надо думать зачем. А начнет себя спрашивать разные вопросы, а хорошо ли, плохо ли и так далее, уже проблемы. Так он не думает. Потом он начинает вспоминает и значит, говорит, а, жалко, как я себя повел, неправильно, я же знал, что это не так и так далее, и так далее. То есть он в принципе выключает разум, отключает его, природа работает сама по себе, и все, это называется плохие поступки. То есть плохой поступок – это не сделать хороший поступок. Так мы всегда объясняли идею свободы выбора. Что свобода выбора нет, не, да, нет там, как это, трех действующих лиц, а есть только два действующих. И нет там трех факторов, а есть только два фактора. То есть, с одной стороны, как мы говорили, что есть хорошее начало внутри человека, хорошие стремления, его разум, его стремление к добру, плохие стремления, это стремление телесные и так далее, все, что связано с ецерара, плохое начало в человеке, толкает его к плохим этим. И теперь вопрос, кто выбирает? Кто выбирает? Ну, есть третий, так обычно могли бы подумать, что есть некоторый третий, что это сам человек. И он выбирает между ецератов и между ецерара, между хорошими стремлениями и плохими стремлениями. Или делает это, или делает так. Так могли бы подумать. Но мы тогда объяснили, что это не так. Невозможно так это понять, что на самом деле есть только два фактора. Ецерара, то есть хорошее стремление человека с позиции разума, с позиции Торы, это в принципе я человека, это сам человек. А ему противостоят плохие желания, плохие это, и это в принципе ецерара. Ну, ецерара, да, это то, что противостоит ему. Теперь вопрос в выборе, как он стоит. Не в том, чтобы пойти за этим или не за этим. Вопрос он такой, что ецератов, тот самый его добрые стремления и желания, они восстанут против его плохих желаний, что требует это усилия, усилия разума, усилия физического, усилия различных. Восстанет и тогда пойдет против него и постарается делать правильно или нет. Это хороший выбор. Или же ничего не делает. Он просто забывает, он не додал. Этот ецерато, то есть хорошее стремление человека, отключается, перестает функционировать, и природа тогда сама делает. Ему не нужно делать плохие поступки, природа делает. Да? Это мы хорошо все знаем, что так оно работает. В принципе, внутри каждого человека так оно работает. Да? Оно работает, где плохие поступки, они делаются с разными стремлениями, желаниями человека, а не он как бы что-то сделал. Поэтому он здесь ничего не сделал, это природа сделала. Когда человек начинает проявляться его, проявляться как человек, когда начинает проявляться действие человека, что мы относим это к человеку, тогда, когда он начинает, когда его ецератов, хорошее начало, начинает противодействовать против его природы, его плохого начала, восстает против него, это называется действие. С одной стороны, с другой стороны, в этом проявляется человек. В этот момент мы видим человека. Потому что если человек занимается разными удовольствиями, человека не видим, видим его тело, видим животное, которое внутри человека. А сам человек, когда мы его видим, когда он не ведет себя как животное, а ведет себя против того, что в нем есть животная природа. Вот это вот противостояние, вот этот вот момент, когда он восстает против этого, мы здесь он проявляется как человек. Здесь он ведет себя как человек, и мы здесь можем заметить в нем человека. А то, если он живет по своим телесным интересам, то это животное. Ну, оно животное, корова что-то делает. Мы же не говорим, что корова что-то сделала. Та природа, которая вынудила, она сделала, а он сам ничего не сделал. А плохие, поэтому плохие поступки, какая же претензия к человеку за плохие поступки? Пусть претензия к природе будет. А претензия к человеку за плохие поступки, это потому, что у него была возможность восстать против природы и остановить себя в этом, и он этого не сделал. Поэтому есть претензия. Да? То есть претензия, что он должен противостоять этому. Да, это как бы идея понятна. Поэтому, когда человек делает хороший поступок, то есть он восстает против природы своей, он создает нечто новое. Потому что до сих пор этого не было. Да, он создает сейчас новую вещь. Он, в принципе, делает чудо. Он же, у него же телесность. Телесность – это животное. Оно работает по своим законам. Вдруг приходит какой-то разум, неизвестно откуда. Откуда ни возьмись. И вдруг останавливает его тело, телесность, говорит, знаешь, что не так себя вести, а так себя вести. Идет против тела, против природы, и это чудо такое. Как всякое создание это чудо, правильно? Если была какая-то вещь, кусок камня, взял кто-то из этого, там отбросил то, отбросил это, получил скульптуру. Это же чудо такое, как вдруг из куска камня получилось то, что получилось. Создалась того вещь, которая не была. Да? Точно так же здесь человек, он идет как бы против своей природы и создает себе нечто новое, создает нечто новую действительность, и поэтому называется его порождением. Да? Поэтому тоже это называется порождением человека, поступки человека. Но имеется в виду хорошие поступки человека, называются порождением человека. Это можно понять по-простому. Но все равно, да, но здесь, по всей видимости, должны понять нечто больше, чем это. Потому что все равно остается непонятным. Да? Ладно, поступки мы поняли. Поступки человека тоже могут быть порождением. Ну, во-первых, какая связь между поступками и детьми? Почему одним и тем же словом мы это называем? Да? Дети, что значит дети? Дети, человек создан, да, человеку рождаются дети. В конце концов, это тоже мог кто-то сказать, тоже действие природы обычно, здесь ничего не сделал. Что он здесь? Если уж мы объясняем действие, как, ну, поступок, как нечто новое, ну, ребенка нет. Ребенок это природа, по-простому. Ну, на самом деле, обратно простой смысл. Здесь можно понять, что, нас, что и здесь есть нечто новое. Не имеется в виду, когда есть, да, человек должен родить ребенка, и то, что скажет, что он родил ребенка, не имеется в виду только, что он, это само физическое действие, что он его родил, а имеется в виду, что его надо воспитать и обучить, и сделать из него еврея, как надо, и сделать из него верующего человека, создать, воспитать и построить, точно так же, как он себя должен воспитывать, в том, что его воспитывает. Доставляет себе действие соответствующими заповеди Торы, точно так же должен воспитать своего ребенка, это тоже включается в рождение. Это имеется в виду, по сути, рождение, потому что просто так развить физически это действительно ничто. Имеется в виду построить его как человека. Поэтому здесь мы тоже говорим о создании новой вещи. Это похоже. Да, и тогда это похоже. То есть делая хорошие поступки, человек как бы рождает самого себя. Да? А когда он делает когда он рожает ребенка, он воспитывает его и так далее, рожает и воспитывает, создает, тоже создает человека. Там он создал человека, другой здесь он создал как бы себя и так далее. Это простой смысл всего этого. Ясно, что здесь есть более глубокий смысл, и то, что, по всей видимости, намекает здесь Раши. Как здесь, что нам Раши говорит, что после того, что Кадош Борох назвал Авраама Авраам, дал ему имя Авраам, после этого тот Авраам родил Исхак. Почему после этого? И с чем это связано? Да? Почему именно после этого? И на самом деле, что значит после того, что он получил имя Авраам? Какое имя? Что он имеется в виду?
Добавил букву
Гей, как мы сказали. Тоже учили не один раз, что вначале Авраам звали его Авраам, без буквы Гей там, да? И Асару звали Сараи, после Рейш была Юд. А после того, что он сделал брит, Авраам, да, сделал брит, он получил имя Авраам. Гей, да, ему была добавлена буква Гей. И Саре тоже была добавлена буква Гей вместо Юд, да. А там осталось все, ну не будем то, что осталось от Ю, там, значит, тоже приводится. Во всяком случае, и вот после этого он родил, что показывает эта буква Ю, Гей, буква Гей, чем она, что она нам здесь добавляет или меняет и так далее. А тоже, как сказано в Мидраше, имеется в виду буква Гей, она показывает нам на рождение, на создание новой вещи, на новую вещь, на создание. Тоже почему показывает на это, не знаю, может быть поймем. Во всяком случае, эта буква Гей, она вот это вот то, что он, значит, родил, да, теперь это по-простому буква рождения. И поскольку буква рождения, значит, здесь уже Ицхак родил. То есть так можно понять по-простому, что после того, что он как бы здесь получил возможность родить. Потому что до этого он не мог родить. В таком случае Ицхака, да, как там он рождал Ишмаэля, вопрос, да, не будем сейчас в это входить. Во всяком случае, он не мог это, да, без этой буквы он не мог родительского, да? И вот, да, именно это, потому что это дало ему поражение, создание что-то нового. То, во всяком случае, спросим дальше, да? Посмотрим здесь глубже на эту вещь. Что это значит? На самом деле, что это такое? Что это такое порождение? Что такое рождение? Посмотрим немножко глубже. Рождение человека. Что такое человек рождает? Что значит человек рождает? Да. И с одной стороны, этот вопрос, который нужно уже понять, тогда, может быть, поймем то, что сказано в пасуке. То, что порождение Ицхака, это то, что Авраам родил Ицхака.
У них какая еда?
А что у них
есть? У них
это. Да, это, да, это. Что? Эхо. Да, порождение. Да. Я извиняюсь, но там у вас есть эхо как-то. Угу. Да, значит.
Сейчас исправим.
Ага, спасибо.
Владимир, можно выключить микрофон? Почти исправили все.
Ага, спасибо. Да, это поражение Ицхака, что мы сказали, это поражение Ицхака, что Авраам родил Ицхака. То есть, здесь интересный вопрос. То, что Ицхак, да, если мы сейчас поймем эту вещь, поражение Ицхака, что мы сказали, это действия его, поступки, да, или дети его, правильно, или дети, или поступки. Теперь, что является его порождением? То, что Авраам родил Ицхака. Получается, то, что Авраам родил Ицхака, это результат поступков Ицхака. Так получается. Это непонятная вещь, как это может быть, да? То есть, то, что, да, почему Авраам родил Ицхака? Так получается, поступка. Почему Авраам родил Ицхака, это результат поступков Ицхака. Это вопрос, как это вообще понять. А для этого, значит, поймем, что такое вообще вот это, да, идея рождения, это, как мы говорили, это глубочайшая вещь здесь заключается, естественно, да, что мы, да, есть идея рождения в духовных мирах. Человек здесь, как мы говорили, это подобие духовной действительности тоже, да, что как любая духовная действительность, как любая духовная действительность, она тоже построена по форме человека, да, как мы это не один раз объясняли, что у нее тоже есть свои руки, ноги, голова и так далее, в логическом смысле, не в визуальном или физическом, или каком-то, а в логическом смысле. И Творец специально, да, создал человека таким образом, дал ему тело, в такой форме, какой она есть, для того, чтобы он из тела мог своего, наблюдая за своим телом, мог учить о духовной действительности тоже. Да? И поэтому там точно так же, как есть рождение Ицхака, рождение человека, человек рождает ребенка здесь, точно так же есть понятие рождения в духовных мирах. Одна действительность, которая выше, порождает другую действительность духовную, которая ниже. Это называет, и вот это вот рождение, возникновение, что мы говорили всегда, духовная действительность, которая ниже, выходит из духовной действительности, которая выше. Каким образом выходит? Путем рождения. Как происходит там рождение? Логически это похоже на рождение человека. Только должны понять эту вещь. Поэтому, когда мы говорили про Адама, Адам был создан, правильно? На шестой день сотворения мира был создан Адам. А потом он уже родил детей. А он сам как был создан? Он не родился, у него были отец и мать или не были отец и мать? У Адама были отец и мать или нет? Были на самом деле. Да, и мы так же называем, Кадош Баруху это наш творец, это отец, да, Шхина это мать и так далее. Есть у нас разные названия, хотя надо понять, что это значит. В любом случае, у него тоже были отец и мать, только не отец и мать физический. То есть в том мире, в котором он был создан, они не были это, да, а были в духовном понятии, в духовном плане, в духовной хете, да, то есть другая, в другой действительности. Так это в духовных мирах, что каждая действительность, которая создается, возникает и возникает путем рождения, но из предыдущих духовных миров, совсем по-другому, да, ну, то есть не, так, там как бы, если смотреть только на этот мир, в котором находится эта действительность, так она возникла как Адам Ришон, как первый человек, так вдруг возникла. Чудом таким, да? А если мы смотрим также предыдущую действительность, то тогда понимаем, что это результат предыдущий тоже путем рождения. Но в мире природы для нас это не так. Не, так, несмотря на... должно, если это так, то должно было быть по подобию. Должно было быть, что родители находятся в одном мире, а дети находятся в совсем другой действительности. Но мы видим их вместе один с другим, как у Адам Ришон. У первого человека, его как бы родители, это совсем другая действительность духовная. Он в действительности другой, да, материальный. Может быть, так должно было быть у родителей и детей, это, да, у людей. Сказать по правде, в каком-то смысле в духовном это так. Мы сегодня смотрим на детей, и, да, как они, и тот мир, в котором они живут, не понимаем, что это за мир. Новая действительность. Так каждое поколение действительно в каком-то смысле говорит. А в последующем поколении, что это, я не знаю, другой мир. Только мы как бы не физически не разделяемся в этих мирах. Да? Но в каком-то смысле можно эту идею понять. Теперь, в чем смысл рождения? Что значит родить? Что значит родить? Сама идея, как мы говорили, всех, да, вот этот вот мир, который был создан, он был создан для того, чтобы сделать какую-то действительность, какую-то, да, для какой-то цели, в конце концов. Да? Каждая действительность. А все, что было создано, было создано для того, чтобы выполнить какую-то роль определенную. Да? И тогда, какую роль? И эта роль заключается в том, что в исправлении мироздания. Как мы тоже когда-то объясняли. Тикун, лясот тикун, исправление. То и здесь немножко можно спросить, как так исправление? Что значит исправить? Ладно, я скажу, человек там согрешил, так он должен исправить то, что он согрешил, да? А мы что, а тот, кто никогда не грешил, или тот, который только родился, что он должен исправить, он еще ничего не грешил. Если объясняю, должен исправить грех первого человека. Хорошо, а первый человек что должен был сделать? Он должен что-то было исправлять? Первый человек тоже должен был исправлять. Это, в принципе, идея цели в этом мире тикун, исправление. Исправление чего? Действительности, которая была до этого. То есть то, что было сделано не так, как это назовем это, неисправно до этого. А спросим, как вдруг могло было быть что-либо неисправно до того, как появился человек? Было, в этом вся суть была создания миров. Да, что первоначально был как бы создан мир, который был разрушен, мы когда-то это разбирали, да? Вся наша работа заключается в том, чтобы исправить то, что было как бы разрушено. И не хочу сейчас входить это широко это дело объяснять, да, все это дело объяснять. Но в принципе это идея. По-простому, скажем так, и по-простому, когда же Творец создал мир несовершенный. Для чего? Для того, чтобы у человека была возможность его исправить. Поэтому сам мир как таковой он несовершенен, есть так, да, поэтому, значит, в чем заключается несовершенство мира? Заключается в том, что добро перемешалось со злом, да, то есть хорошее попало в плохое, а, скажите, это первый человек сделал, грех первого человека, на самом деле было нечто подобное этому, в мирах до этого тоже была такая вещь. Да? Только, то есть в мирах до этого была такая вещь, что Творец создал такую действительность, что она там оказалась перемешана добро и зло. Впоследствии эта действительность была исправлена, и осталось немножко, это немножко дано, чтобы исправить, дано было первому человеку, но он не выстоял в этом и согрешил, И поэтому снова все вернулось к тому же неисправному состоянию, которое было до него. До этого, первоначально. Да? То есть как бы мир был создан неисправленный для того, чтобы человек мог что-то исправить. Да, чтобы человек мог что-то сделать. И в конце, в течение этого, да, в определенном, ну, мы говорим здесь о временных понятиях, хотя на самом деле там нет временных понятий, но условно, да? Так потом, впоследствии, как бы мир был исправлен в большей части, осталось немножко, было дано первому человеку, Адам решен. Он должен был это исправить. Он не исправил, а еще больше испортил. И это называется перемешалось добро и зло, то есть вернулось как бы в каком-то смысле, частично в каком-то смысле, к состоянию, которое было до того, как оно было. Да, то есть было тот момент, стал таким же, как оно было неисправлено еще первоначально до этого. Без этого, ну, я просто вкратце, как бы, так сказал, на самом деле, там долго объяснять.
Я забыл, можно Нешама Анна урок посвятить? Анна Бат.
Анна Бат.
Ирш.
Ирш. Лилуни. Ну,
она умерла?
Лилуни Шмат, Анна Бат. Бат Ирш. Теперь, как происходит эта вещь, да, как происходит вот это вот исправление, да? Каждая, да, создается некоторая духовная действительность, да, некоторая духовная действительность, она должна что-то исправить, это как человек. Любая духовная действительность, она... Да, там обратно.
Там обратно.
Да, любая духовная действительность, она, мы сказали, по подобию человека. Теперь из нее выходит другая духовная действительность, тоже по подобию человека. И каким путем? Путем рождения. В чем заключается суть этого рождения? Заключается таким образом, что вот эта вот первая действительность, родитель, скажем так, да? Там на самом деле родители, мужская сторона и женская сторона, не будем входить в эти объяснения, да? Но вот этот вот родитель, он как бы должен исправить, заняться исправлением мироздания. Вот тем самым, что было в начале как бы создано неисправленное. Когда он это исправляет, когда он начинает это дело исправлять, что он делает? Он как бы перед ним находится мир неисправленный, то есть перемешано добро и зло. Он из этого, у него есть задача исправить. Теперь он не, его задача исправить все, но каким путем? Из этого всего он выбирает только то, что относится к его уровню, к его состоянию, к нему самому. Только это он исправляет. Он как бы поднимает к себе, исправляет и делает, исправляет то, что относится к нему из всего мира. После того, что он то, что относится к нему, исправил, все остальное, как бы весь оставшийся мир, он как бы его обращает к Творцу или действительности, которая была перед ним. И это называется молитва. Он обращается с молитвой. Что значит молитва? Это значит, что человек как бы, или вот та действительность приходит и говорит, вот я все, что должна была сделать, сделала, осталось вот это, вот то, что осталось. Поэтому как бы обращается к Творцу, дай мне возможность сделать это, исправить это тоже. Каким образом это можно исправить, то, что осталось? Для этого нужна новая действительность на другом уровне, которая может это исправить. И это, и тогда ему даются те самые силы, и порождаются, и тогда из него выходит, создается новая действительность, которая тоже как человек, похожа, ну, логически, и она продолжает исправление мира. Она из этого мира выбирает тоже какую-то часть, относящуюся к его уровню, исправляет его и обращается к Творцу, то есть к предыдущему, что... Вот, что я сделал, а вот, что осталось, дай мне следующее. и так далее. И так продолжается до далее, пока все не будет исправлено. Получается, что каждый действительно на каждом уровне исправляет что-то, что относится к нему. Так это построено в духовных мирах. А то, что к нему не относится, к его уровню, оно передается следующим поколениям, чтобы они делали. Теперь получается, что на самом деле основное действие человека – это его поступки. Да, то есть то, что он сам сделал. Его порождение нового поколения в чем состоит? В том, что он как бы дает новому поколению продолжить исправление. Это тот, который должен продолжить исправление. И поэтому в молитве мы обычно молимся о детях. В чем смысл молиться о детях? Как должна быть построена молитва о детях? Не то же, что я прошу, чтобы вам не скучно, чтобы было с кем-то поиграться. Этот еврей просит молитвы о детях. Не это он просит, а что он просит? Он как бы обращается к Творцу и говорит, чтобы дальше я мог что-то сделать, чтобы я мог, да, дай мне детей, чтобы они могли продолжить мое дело, чтобы они могли делать дальше, продолжить действие, продолжить человека, его действие, то есть продолжать исправлять и так далее. Но для этого, для того, чтобы он мог это просить, он должен показать, что он свое, да? Он должен показать ему, что он свое уже исправил то, что он должен был исправить. Потому что какой смысл говорить, да, какой смысл говорить, просить о новом поколении, если свое ты еще не сделал, да, только после того, что сделал свое, ты делаешь это. Поэтому в молитве обычно, в чем идея молитвы, что человек обращается к Творцу, он также, он как бы берет на себя обязанности, что он, человек не может помолиться в молитве, сказать, знаешь, что дай мне то, дай мне это, что он говорит, вот я такой хороший, я сделал это, я проверил. То есть человек всегда приходит с какими-то, ну как будто бы заслугами перед Творцом, да? Вот дай мне за это, за что за это, вот дай мне за это. То есть человек просит, когда просит Творца, не просто так просит, а как бы приходит с какими-то своими, вот это и сделает. То есть дай мне за это не в чистом смысле, что это означает, в правильном смысле, дай мне за это. То есть я вот это вот уже выполнил, чтобы я мог дальше выполнять твое желание, дай мне потомство, которое могло бы дальше продолжать эту вещь. Беседер, да? Не знаю, насколько я понятно это дело объяснил. Во всяком случае, это идея порождения. То есть это очень параллельно. Поступки человека и его дети. Что поступки человека – это его задача, то, что он должен исправить мир. Его следующее поколение – это, в принципе, продолжение этих поступков на, других, на другом уровне, в другой действительности. Который он уже сам не может ничего сделать, потому что он не относится к этому уровню. Но есть другие, которые рождаются. Тот, кто от него родится, он выполнит эту задачу. Да? Поэтому, и теперь, а тот, кто выполнит, да? А что будет, если то поколение, которое родится от него, не будет выполнять эту свою задачу? То тогда... Что тогда получается? Тогда получается, что первый отец, родители свою задачу не выполнили. Не до конца выполнили, правильно? Перед ними была большая задача. Какую-то часть из нее они взяли на себя и сделали. Следующая задача идет для других поколений, правильно? Рождается ребенок, ничего не делает. Если ничего не делает, получается, родитель оказался без того, да, без... конечного результата, да, то есть что-то он сделал, но этого недостаточно, нужно делать дальше, правильно? А если он делает, то тогда получается, что он дает смысл действию своих родителей. Если ребенок выполняет ту роль, которую он должен был выполнить, он не только выполняет свою роль, но он также дополняет роль родителей. Теперь действия родителей, у них есть смысл. Да? Понятно. То есть ребенок родился не для того, чтобы с ним играться, а для того, чтобы он должен продолжить действия родителей. И когда он это продолжает, то тогда у родителей есть смысл в их действии. А если же он не продолжает, то тогда у родителей нет смысла, зачем они, да, что они сделали и так далее. Ну, в более такой форме может быть, ну, человек, которого, скажем, дети не сделали и так далее, может быть, там появятся другие поколения, еще кто-то там приходит, так, не будем в это входить, гильгулен и шамот, там может происходить много разных вещей, это отдельный разговор. Но по-простому, это то, что происходит, да? Поступки человека, поступки человека, и дети это тоже как бы его поступки, в каком-то смысле. Задача их, это значит закончить действие отца, с действия родителей. Получается, что своими действиями они дополняют своих родителей. Они как бы строят своих родителей, в каком-то смысле, да? Создают своих родителей в каком-то смысле. Что теперь, если он выполнил все, что надо было, его дети, то тогда получается, родители, они получают важность, что они, у них закончена вся их деятельность, да, все, что они должны были сделать. А если дети не делают, то родители остаются без как бы конечного результата, и тогда нет у них того смысла, который должен был быть, для которого они родились, были созданы. Да? Теперь, да, понятно. В этом смысле можно здесь немножко понять. Это поражение Ицхака. Какое поражение Ицхака? Что такое поражение Ицхака? Да, это поражение Ицхака, что Авраам родил Ицхака. То есть, что значит поражение Ицхака? Что есть поражение? Что такое поражение? Его поступки. Поступки Ицхака. Они были причиной для того, что Авраам родил Ицхака. Это как раз то, что мы сказали. То, для чего Авраам родил Ицхака, Ицхак как бы оправдал его посту, его, и, да, эту причину, для которой Авраам просил, чтобы был Ицхак. Для чего? Чтобы выполнить свою задачу. Так своими поступками Ицхак, в принципе, дает возможность как бы Аврааму выполнить свою роль. Получается, что в действии ребенок, он как бы участвует тоже в создании своего отца. Хотя во времени это идет немножко, да, немножко нарушается во времени, но это не принципиально. Да? Для Творца нет времени, поэтому что он видит в конце, то, что есть в конце, оно также может находиться в начале, как мы говорили. Конец здесь, и мысли в начале. Да? Идея приблизительно понятна. Да? То есть Ицхак, его праведность, она была причиной тому, что Авраам родил Ицхака. Да? А для чего Авраам, да, в чем была идея, что Авраам родил Ицхака? Это то, что нам здесь говорит Раши. Да, что после того, что он был создан, то есть того, что Авраам получил имя Авраам, после этого он родил Ицхака. То есть обратно здесь эта идея. Как мы сказали по-простому, после того Авраам, он получил букву Гей, да, то есть он заключил союз с Творцом, выполнил, сделал Брит-Мила и так далее. То есть он, в общем-то, выполнил свою работу. И поскольку он создал, он свою роль как бы выполнил, и поскольку он выполнил свою роль, поэтому рождается Ицхак. Да? Поскольку он выполнил свою роль, теперь обращается к Творцу, чтобы Творец дал для продолжения этой работы. И вот тогда рождается, Ицхак. С другой стороны, сам Ицхак, он является причиной тому, что Авраам получил, да, что Авраам родил Ицхака. То есть здесь есть некоторая взаимосвязь, которая нужна, немножко запутано все это дело, да, но то, я знаю, пытался в таком случае это объяснить как-нибудь более понятно. Да, до сих пор это, да, понятная идея. Второе объяснение, которое дает нам здесь Раши. Алидеши катава кату Ицхак бен Авраам Ицхак ломар Авраам улидет Ицхак. Лифиша юлицанеадор. Значит так, после того, что написал. То есть он объясняет нам эту вещь по-другому, Раши. То есть вот это вот противоречие по сути, вот во втором своем объяснении объясняет по-другому. Эли Толдот Искака, значит, эти порождения Искака, сына Авраама. Авраам родил Искака. Зачем вообще надо об этом писать? Зачем надо это упоминать, что Авраам родил Искака? И так мы это знаем. Что на самом деле здесь надо было написать и Яков, и Исава. Это сыновья, это порождение Искака. И действительно дальше пасук он пишет и так далее. Но говорит нам Раши, что здесь Тора нам хочет сообщить еще одну идею. Еще одну. То есть это сказано не потому, что не без связи с тем, что это называется порождением. На самом деле мы говорим о Яков и Исав. А здесь в этих словах нам добавляется какая-то информация. Какая информация он объясняет? Что Алидеши Катав, да, поскольку он написал Ицхак бен Авраам, нужно было ему сказать, Авраам родил Ицхака. Надо было сообщить здесь, что Авраам родил Ицхака. Почему надо сообщить, мы только что это сказали? Объясняет он. Лифиша Юли Цаняя Дором Риме Абимелех Нитабрасара. Поскольку были, как это...
Насмешники.
Мы тогда в прошлый раз как-то это учили, да? Поскольку были насмешники в то время, в том поколении были клоуны такие, мы назвали их клоунами, насмешники, которые говорили «Ми Авимелех Митабра Сара», что Сара родила от Авимелеха. Да? «Шаре кама шаним шаатайм Авраам», это на несколько лет было с Авраамом и не родила. Его не Табраимейна. Маса Кадош Баруху. Значит, а вот сейчас она была у Авимелеха, что там Тора до этого рассказывает нам, как она, что Авимелех взял Сару. Авимелех взял Сару. И в этот момент он заболел тяжело, Авимелех. Он и вся его семья и так далее. К нему пришел Творец во сне и говорит, оставит она замужняя женщина и прочее. А он, когда говорил с Авраамом, Авраам сказал ему, что это его сестра, как и фараону, он сказал. И теперь он, значит, а он взял Сару, а Авимелех взял Сару. Но он не мог к ней приблизиться, сама Тора об этом нам пишет. Да? И он, к нему пришел Творец во сне и сказал, так и так, оставь ее. И он заболел, у него была большая болезнь. Да? Ну, болезнь вот эта вот, его и всей семьи, да, что у них были, закрылись все отверстия в теле. И тогда он пообещал Творцу, что он, да, освободит. Там у них был спор с Творцом. Как бы, да, он говорит, я не знал, я не думал, да, Творец говорит, да, потому что ты не знал, но я тебя предупреждаю, и так далее, там посмотрит это, да. И Маса Кадош Баруху, и он, в принципе, на следующий день отпустил. Более того, не просто отпустил, а он собрал всех людей, все то было поколение, которое было, и сказал им, вот рассказал всю эту историю, сообщил им, и дал подарки Саре, как бы, да, как, в общем-то, знак о том, что он, в принципе, к ней не приблизился. Да, это, в принципе, все это были знаки. Об этом он сообщил, как это, публично, всегласно и так далее. Но люди все равно пришли и сказали, вот она была одну ночь у Авимелеха. И после этого родился и Ицхак. Так что они сказали? Авраам, Авимелех, ми Авимелех нитабра Сара. Сара родила от Авимелеха. Так это сказали. И поскольку они так говорили, то тогда царь Кластер понавшил Ицхак думели Авраам, тогда он... Творец сделал Ицхака лицом, похожим на Авраама точь-в-точь, как две капли воды. Вимидо, да, домели Авраам, вииду аколь Авраам. И тогда все засвидетельствовали, что Авраам родил Ицхака, а не Авимелех. Да? То есть, и вот это вот свидетельство здесь записано в пасуке. То есть, что, когда сказано эти порождения Ицхака, сына Авраама, было там свидетельство вот в том, что он был очень похож на него. Это свидетельство, Авраам родил Ицхака, это все, что говорили. Это, да, когда он упоминает, что Ицхак, сын Авраама, сразу приводит свидетельство людей, это пасук Торы, да, сказать о том, что Ицхак был похож на Авраама, настолько, что все и так и сказали, что он родил его. Да? Беседа. И мы здесь разбирали вот какой-то вот этой лекции, ну мы немножко хотя бы повторим то, что было, да? И здесь про, мой учитель здесь объяснял такую вещь и говорит так. Как может быть, ладно, эти приходят, то есть им на этим насмешникам, пришли эти насмешники и сказали, что от Авимелеха родила Сара. Как может насмешники, как могут эти люди прийти и сказать, что она родила от Авимелеха? Без того, что он был похож, и Ицхак был похож на Авраама. Творец, в конце концов, сделал, что Ицхак похож на Авраама, чтобы как бы против этих насмешников. Но даже без этого, как они могли прийти к этому? Ведь вся история, ладно, мы же не говорим о насмешниках нашего поколения, мы говорим о насмешниках того поколения, правильно? Так Раша говорит. Что значит насмешник? Ну, насмешники мы знаем, что это такое, да, клоуны, или шутками могут шутки. Говорить разные. Ой, говорят, типа шуткой, но в шутке как бы и заложена какая-то идея, и так далее. И приходит и говорит, что это от Авимелеха, Ицхак, он от Авимелеха. Почему? Вот, смотри, сколько лет не было, вот сейчас один день была у Мелеха, и вот она родила. Да, так они это. Но если посмотреть на ситуацию, на события, посмотреть на то, что было там, они же находились там, по всей видимости, да? Как это нам говорит Тора, что к Авимелеху пришел Творец во сне, и он заболел там так далее всякими болезнями и прочее. И там же сказано, что Авраам потом, да, сказано, отпусти его и попроси Авраама, чтобы он помолился за тебя. В принципе, он потом попросил Авраама, чтобы помолился за него. За что? Чтобы излечиться от этой болезни. И он потом, Авимелех, пришел и ко всем рассказал публично и сообщил и все это. Когда ты видишь все это, что у него была болезнь, он так все публично сообщил и так далее, говорит, что, да, что в принципе ясно, что он не приблизился к Саре, вообще не мог приблизиться физически, и не мог и так далее, и всем это известно, так можно, как можно, тогда как можно прийти и сказать, что вот это, она от Авимелеха. Она забеременела, да, зачала от Авимелеха. Как можно сказать такую вещь? Когда ты видишь все против этого, как можно сказать? Это вопрос, как они могли это сказать? Объясняет мой учитель, что это природа и суть вот этих вот клоунов и насмешников. Так они построены. Это правильно, что если делать, рассматривать это глубже и правильно, да, ну, рассматривать это до конца, то тогда все ясно, да, то есть люди. Но они делают это путем насмешки. Путем насмешки и так далее, анекдота и все прочее, и тогда человек не смотрит детали, то есть не смотрит, начинает исследовать, не то чтобы приводит какое-то исследование, что-то доказывает, а начинает шутить и смеяться. Путем насмешки можно все что угодно сделать, да, путем насмешки можно все что угодно сделать. Это то, что он говорил, мой учитель. Так он объяснил эту вещь, что это природа. Вот надо понимать, вот эти, когда всякие приходят и говорят, это просто клоуны такие, которые говорят разные глупости. И поскольку они говорят это путем насмешки, люди это принимают. Через анекдот это легче провести. Лейцанут называется. Да? Лейцанут это, да? Люди принимают из-за разных этих. Да? И так он объяснял, я тогда не совсем понял до конца, что он имел в виду, только вот в последних поколениях понял. На самом деле, вот последние времена, да, на самом деле здесь идея глубокая заложена. Что тот самый, то, что произошло там, и это были наследники того поколения. Но в принципе Раши не имеет в виду только наследники того поколения. Это наследники, эти вот такие клоуны и насмешники были во всех поколениях. До сегодняшнего времени. И мы можем понять на это на примере, как и сегодня тоже. Это интересная вещь. Мы тогда это приводили в связи с чем, да, что этот есть разные люди, которые говорят разные глупости про религию, про Тору, про еврейский народ, про разные это, да. И если начинать это проверять по-настоящему, нет там никакой основы. Но говорят это путем шутки и вот анекдотов, и вот таким путем, чтобы люди могли это принять. Попытаемся это, да, сам пример, мы тогда приводили пример. Какой мы пример приводили, помните? Есть этот, как его, да, один, здесь есть один в Израиле, один какой-то профессор, там, неважно, как его даже зовут, как его зовут, я не помню.
Израиль Хасим, который...
Не-не-не, другой. Другой это...
Говорили о нем. Субботу.
Да, субботу, да. Забыл какой-то, не принципиально. Есть один такой, да, такой, не, антисемит такой еврейский. Там еврей там такой, это антисемит, Эреврам, да. Был там университет здесь в Иерусалиме. И он приходит с идеей. Какая идея? Приходит и говорит, евреи произошли из Хазар. Это этот самый, да, говорит, от Хазар. Сегодня многие подхватили эту идею. Евреи произошли от Хазар. Кто евреи? Ну, имеется в виду Ашкенас. Ашкенас, они от Хазар. Ну, не только они. Сфарадим тоже он не оставил. Сфарадим тоже там от каких-то герим и так далее приходит это. Да? Он приходит такую вещь, приходит такую идею. Что это за человек? Тоже один из клоунов, мы там объясняли подробно, да? Почему? Потому что на самом деле же не серьезно. То есть, если мы начнем рассматривать, это нужно понять суть этих вещей, если мы начнем рассматривать сами все его доводы и так далее, которые там он приводит, это же даже серьезно к этому относиться нельзя. Да? Там не, всегда можно потусовать разную информацию, которая была. Можно, были хазары, естественно, они были, там были хазары, у них был иудаизм, там приняты кто-то, там были кто-то герим и так далее. Но отсюда прийти и сказать, что весь Ашкенас произошел от хазар, когда это было, в принципе, совсем недавно, во времена Раши, чуть раньше Раши. А мы, у нас известно столько информации о том поколении Раши и так далее. Никто об этом не упоминает, нет проблем. То есть, в принципе, если начнем разбирать исторические факты, это проблема. Да, это не серьезно, серьезно к этому относиться нельзя. Но эта идея распространилась. Многие люди, я вижу, они к этому, да, это принимают эту вещь. Без того, чтобы они проверяли, потому что там проверять несерьезно. В любом случае, любая историческая там теория, которую кто-то там приходит и говорит, она всегда основана на каких-то предположениях, на каких-то этих, кто берет какой-то один факт, из него строит целую теорию, приходит завтра другой факт, все меняет и так далее. Но в его фактах и этих фактов тоже нету. Там есть все исследователи другие, тоже не религиозные, не верят. Приходят и говорят, что он просто обманщик и фальсификатор и так далее. Да? И, да. А, Зант его зовут. Шлома Зант. Я раньше рассказывал про это. Да. Шлома Зант. И приходит и так далее. И это то, что евреи прошли от этих. Почему? То есть мы видим здесь интересную вещь. В принципе, то, что нам говорит Раши, смотрите, как интересно. Приходит Раши и говорит, что в прошлых поколениях, в тем поколении были насмешники, вот эти вот клоуны, которые приходили и говорит, от Авраама родила, от Авимелиха родила Сара, от Авимелиха зачала Сара, правильно? Приходят, да ну, казалось бы, ладно, были насмешники и так далее. В наше время хотят сказать то же самое. Приходит этот Занда или как его там, да, приходит и говорит, эти от Хазар произошли евреи. Что он хочет сказать? Он нам хочет сказать то же самое, что те самые клоуны во времена Авраама. То же самое. Что он хотел там сказать? Что евреев на самом деле нет. То есть евреи не являются потомками Авраама. Это те хотели сказать, Исхак, он не потомок Авраама, закончилось, нет евреев. Есть Авраам, начало евреев, нет Авраама, не от Авраама, а нет евреев. Приходит сегодня этот зам, говорит, нет евреев. Хазары, кто это Хазар, да кто это, неважно кто. Евреев нету. И это было, да, это та же самая идея, это тоже те же самые люди. И так было несколько раз в поколении, вот во всей истории. Приходили там, христианцы приходили и говорит, мы его, вот мы евреи, а не вы евреи. Бне-Исраэль, кто такие Бне-Исраэль, так это у христиан? Только те, которые там верят в то, что они верят. Тогда они, получается обратно, то есть во всех поколениях всегда были вот эти вот насмешники, которые Раши приводит, которые приходили и хотели сказать вот ту самую вещь, то, что те первые хотели сказать. Что евреи не происходят от Авраама. То есть это не началось только с Хазар, который вот сегодня приходит, говорит, это началось прямо с Ицхака. Прям с первого, который родился от Авраама, уже сразу тогда сказали, что он на самом деле не потомок Авраама. И если нет, то тогда нет еврейского народа. И мы тогда спросили, зачем этим насмешникам это все нужно? Зачем нужно это все объяснять? Ладно, там, ну, каких-то доказательств, что это несерьезно даже говорить обо всех этих доказательствах, которые там они приводят, свидетельства, и там, эту теорию даже рассматривать нет смысла серьезно. Точно так же, как в ихнем поколении, каждому человеку, если бы он пошел бы к этому Абимелеху и проверил бы, и посмотрел бы, и так далее, ему было бы ясно 100%, что всего этого не было, да, вот, то, что это, ну, и его, когда он идет путем насмешки, не интересует разум, не интересует действительно это, да, не потому, что ему интересно знать истину, поэтому он это говорит. Тот, кому интересно знать истину, это не насмешка, да, это не путем насмешки. Да, если истина, хочет выяснить, может ошибаться, может не ошибаться, но хочет это выяснить. Здесь же он не хочет ничего выяснить. Что он хочет? Он хочет свою глупость как-то обосновать. Для этого приводит какую-то шутку. Это, в принципе, шутка сказать, что евреи произошли от хазар. Не шутка, лицанут, как это, клоунство. Прийти и сказать такую вещь. Да, не серьезная вещь, просто проверка простая, не выдерживает никакой критики. Но неважно, человек это принимает. Почему человек, некоторые это принимают? Почему принимают? Почему? По той самой причине, потому что их не интересует сама истина здесь, кто от кого произошел. А есть другая причина у этого. Какая причина? Почему? Почему тот самый Занд решил это установить? Почему те насмешники, которые там это пришли, хотели сделать? Почему во всех поколениях это всегда было как бы претензия к евреям? Что вы, а вас евреи, вас Бог оставил, вы уже не относитесь к еврейскому народу, или вообще вы от каких-то там герим и так далее. Герим, нет ничего плохого в герим, если гер становится евреем. Становится евреем 100%. Но с их точки зрения это не так. Если это гер, то это уже не еврейство, не продолжение и так далее. Не будем в это входить. То есть с их точки зрения это по-другому, да? И приходит, говорит, это уже не евреи. Почему? Зачем тебе так важно, что ты так и тебе важно, кто еврей, кто не еврей? Кому какое дело, ты еврей, не еврей, какая разница, да? Какая разница, если он потомок, или он гер, или он потомок этого, или он потомок Авраама? Что меняет? Меняет сильную вещь. Потому что на самом деле этот Занд и все вот эти вот клоуны, которые были в истории сегодня тоже, да, у них есть проблема серьезная. Так мы объяснили в прошлый раз, да? У них есть серьезная проблема. Какая проблема? Потому что они на самом деле, ну, по идее, это Эреврав, да? Они не относятся к еврейству сами по себе, они сам по себе не евреи в своей душе. У него есть ненависть к еврейству с детства, у этого Занда с детства, если кто посмотрит его историю, была ненависть к еврейству. Он вообще хотел это оставить, и не быть вообще в Израиле, и ехать, и вообще не быть никак связан с ним, и так далее. Да? Это то, что он хотел первоначально, просто прочитать его биографию. Он сам был член коммунистической партии Израиля, само по себе достаточно. Ненавидел все ненавистью, или той ненавистью, все еврейское, все израильское. Я не говорю о религии, в другой раз говорю. Сионизм, государство Израиль, и все, что здесь, все, что пахнет еврейством каким-то. Улетая ненависть у человека, он просто не может на месте стоять вот так просто, когда об этом слышит или видит, вот его посмотреть. Да? И казалось бы, он друг, он занимался там какой-то историей, он профессор, значит профессор. Профессор по истории, как его, история кино. Ну, очень важная такая важная область, которую необходимо профессор, он хорошую зарплату за это дело получает, профессор по истории кино. И в какой-то момент он вдруг решил удариться в историю еврейского народа. Тому, кому наплевать на все еврейство и это, вдруг его заинтересовала история еврейского народа. Кто откуда произошло? Из хазар произошли там эти евреи? Или не из хазар? Какое тебе дело? Тебе на них дела нету. Ты их видеть не хочешь, слышать о них не хочешь. И вдруг начал заниматься. Зачем? Потому что ему срочно необходимо выяснить истину, откуда же пришли корни евреев, которые сегодня. Это то, что ему интересно. Естественно, не это. А что ему интересно? Это проблема. Зачем ему это нужно? Зачем? По простой причине, потому что на самом деле иудаизм построен таким образом, что человек, который родился в еврейской среде, может быть, Эреврав, но он родился в еврейской семье, в еврейской среде, и он не может перестать быть евреем. Нет возможности, ну никакой, да, вот после того, чтобы евреи, да, заключили союз там на горе Синай, ушли из Египта, нет возможности перестать быть евреем. И хоть что бы он ни сделал, он может себя сделать кем угодно, да? Он может отказаться от этого, да? Он может отказаться от всего, но кто-то другой придет и ему скажет, что он еврей. Ничего не поможет. Он нет возможности. Но такой вот человек, как он сам по сути, у него все еврейского ничего и все против, да? Понимаете эту проблему, в которой он находится? Он родился евреем, и еврейство ненавидит всей душой. Я ему действительно не завидую. Да, можно посочувствовать такому человеку. Да? Он в душе своей, по всей видимости, к еврейству не имеет никакого отношения. Но родился среди евреев, такой, как этот тенок шенишбабе на иудим, как это, плененный ребенок среди евреев. Есть еврей, плененный среди гоев. Да? Он, значит, гой, плененный среди евреев. Это гой, который родился, который наплевать на еврейство. Он вдруг среди евреев, он никак не может от этого избавиться. Проблема серьезная. Поэтому ему нужно было решение. Это одна из способов для всех. Никакое решение. Что на самом деле нет евреев. Он выдвинет некоторую теорию, что на самом деле евреи, которые есть, это не евреи. И таким способом он хочет разрешить свою личную проблему. Ясно, что то, что он пошел исследовать историю еврейского народа, не потому, что ему интересна история еврейского народа. А почему? Потому что он хочет как-то отмазаться от еврейства, но не может. Единственный способ, если всех назвать хазарами, то он тоже хазар. Причем именно ашкеназ. Почему ашкеназим? Он напал на ашкеназим. Потому что он сам ашкеназ. Я Спардиму мало интересует, он про них тоже, они тоже, значит, там от Гирим, но он про них мало пишет, ему это как бы не очень интересно. А вот ашкеназим, он на них, значит, это, да, что вот они обязательно хазары. Если они хазары, то он тоже хазар. Он согласен быть хоть кем угодно, хоть чертом, лишь бы не евреем. Понятная идея. Да? Это как, да, это суть этих людей. То есть мы здесь говорим, Раши нам приводит здесь интересную вещь. В принципе, говорит нам вот суть этих людей на все поколения. Он не говорит только про свое поколение, про то вот поколение Авраама, а так на все. Всегда были такие люди, которые хотели отделить еврея от его еврейских корней. Нет евреев. Так говорит. А каким путем это сделать? По-настоящему ясно, что это просто, да, тот, кто начнет проверять все там доводы и так далее, так это вызывает только смех. Даже не о чем говорить. Но, а как можно говорить какую-то глупость с таким вот серьезным видом? Нет проблем, делается путем насмешки. Это что, в принципе, вся его теория, это насмешка, это как это, как... клоунада, клоунство, да? Вся теория, это теория клоуна такой, это игра такая в это, да? Теперь, как люди, которые принимают это, принимают, как могут они принять? Ну, есть много людей таких, как это, тмимим, ну, наивных, которые это, да? Слышат, ну, это же как это, воспитали здесь слово, есть ученый сказал так, что ученый, правильно? А историк тоже ученый? Конечно, ученый. А как история строится? А берется какой-то факт. Кто-то захотел из этого факта сделать так. Кто-то захотел, как строится, как наука, физика строится, наука. Как? Есть какие-то явления, что делать? Делают теорию, правильно? Теория. А потом зачистят разные на эксперименты факты, которые могли бы оправдать эту вещь. Хорошо. А в истории как наука работает? Ну там же экспериментов сделать нельзя. А можно проще, есть разные исследования, нашли там где-то кусок бумажки, где-то клочок, там кто-то, иди знай, какой-то сумасшедший что-то написал, или не сумасшедший, или еще что-то. Нашли кусок камня какого-то там, кусок графина такого-то или другого-то. И много-много разных вещей. И приходит, значит, как, и он делает как физики, он же ученый, как физики, как делает. Теорию строил сначала, какую теорию, то, что ему хочется. Теорию, он построил какую-то теорию, теперь нужно ее доказать, правильно? Ну, физики делают эксперименты, нет другого выхода. А здесь что эксперимент? Вот этот кусок бумажки, клочок бумажки, который он нашел, или кусок графина, который он нашел, и еще что-то. Это эксперимент доказательства, только что. Их там много, клочков разных. И они все противоречивые и так далее, каждый что-то это. Но у меня есть теория, я хочу, чтобы она работала, правильно? Так я выбираю этот кусочек графинчика, который вливается в мою теорию, я ее, значит, беру, хорошо, клочок бумаги, который подходит для моей теории, я ее тоже и там, значит, и на них строю. После этого у меня есть факты. Значит, факт, у меня есть теория и есть факты. А если ты посмотришь все остальные факты, там все, все всему противоречит. Неважно, это моя версия, моя теория. А кто-то придет другой, возьмет за основу какую-то другой факт и построит на этом другую теорию. Хорошо, он тоже ученый. И этот ученый, и тот ученый. И поскольку это ученый, так а ученый же важный человек. Он там машины строит, самолеты и так далее. Правильно? Ракеты посылают, да? Так это тоже ученый. Ну, это путь, каким образом все это дело идет. И тогда на него нужно полагаться. Можно полагаться. Серьезный человек. Ученые обычно люди серьезные. Да? И так далее. Так строится, так это строится обман. Так строится вся эта, да? Полагаю, да, он сказал, а у кого есть силы проверять все эти, у людей обычно, никто же не пойдет там проверять все факты, и все находки, и не находки, и все остальные факты вокруг, да, никто же не пойдет проверять. Так вот, ученый сказал, а этот ученый, какова его цель, его теория совсем другая, не идея, не история еврейского народа его интересовала, а его личная вещь. И так мы видим, это все идеологии построены по этому принципу, все эти, да, и вся вот эта вот, вся эта идея. Это значит, и люди эти принимают, это некоторые, ну, большинство, наверное, которые это принимают, и на таком принципе, просто такой обман своеобразный, да, люди наивные. И их, ну, как обманули с детства, им, значит, внедряют в голову, что вот есть ученые, важные люди. Ученый сказал, значит, все. А историк сказал, он же ученый, его назвали, обозвали его ученым в какой-то момент. А какие там эксперименты он проводит? Не важно, какие эксперименты проводит. Ну, ученый. А не нужно. И так далее. Он, его назвали ученым. И в тот момент, что его назвали ученым, он стал серьезным человеком, серьезным и так далее. И здесь они под это, значит, человек, всякий человек, который хочет продвинуть какую-то свою идеологию по своим личным интересам или по каким-то другим этим, да, он сразу должен на себя одеть, как это, корочку, как это, надеть на себя одежду ученого, да, обличить. Для этого это и придумали, назвали их учеными, почему? Обличить его. И тогда за счет этого он на этом может построить, оправдать любую свою идеологию, любую свою, эту, да, так оно строится. Это понятно. А есть люди, которые сами такие же, как он. Им нужно только оправдание, им нужен только способ. А может там что-то по-другому, не важно, у меня есть способ объяснить. Смотри, во, хорошо, евреи не это. И все хорошо. Ему самому было больно быть евреем, многие из этих людей, которые это принимают. Ему самому было, не знал, как избавиться от своего личного еврейства. И тут вдруг приходит этот Зан. И дает ему способ выйти. Не важно, правильно или неправильно, кому какое дело. Главное, у меня есть способ, как выйти, перестать быть евреем. И хорошо, я могу делать все, что угодно, никто мне не может прийти сказать, ты не про плохо себя ведешь и так далее. Я сразу ему ответ, а ты кто такой? Еврей? Какой-то еврей, хазар, как и я. Понятна эта идея, да? Так оно работает. Так что это, да, и здесь, конечно, мы, естественно, не удивляемся, что человек, да, то, что человек вдруг без серьезной проверки разных фактов, утверждений и так далее, да, без проверки всего вдруг принимает какую-то точку зрения, это на каждом углу это так, в любом действии это так, да, ну, тот, говорите, да, в мире только на этом все построено, все мнения так созданы, все идеологии так построены. А коммунист это проверял до конца досконально. А каждую эту идеологию, которую кто-нибудь проверяет досконально до конца, получил все доказательства, все проверки, ничего. Не принципиально, так все они строятся. Это как бы основная идея здесь в этом, да? Это понятно. В принципе, хотел рассмотреть еще один момент. Ой. Не знаю. Вот у нас время. Да, Ицхак бен Арбаим Шана, Бикахтой Тривка Бат Батуэля Арамим и Бадан Арам, Ахот Лаван Арами Лолиша. Да, и Авраамом был, ему было 40 лет, когда он взял Ривку. Да? Ривка Бат Батуэль, дочь Батуэля Арами из Бадан Арама, значит так. Она была сестрой Лавана, потом мы все вернемся к Лавану, значит все это да. Сколько лет ей было Ривке там?
3 года,
это то, что здесь Раша тоже приводит. Да. Да. Есть Раши приводит. Значит, ему было 40 лет, а ей было 3 года. Шарек Шеба Абраам Миара Муриенит Басару. И Раши здесь приводит расчет, каким образом это произошло. Да? Что когда Авраам был 40 лет, что когда он пришел с горы Мурье, ему было только... Тогда родилась Ривка. Ривка родилась, когда и он пришел с горы Ара Мурье. И тогда ему было 37 лет. Да. Шареба Бабаракме, почему? Потому что в этот момент, откуда мы это знаем, что умерла Сара. Когда он пришел с этого, помните, мы это учили, да? Что она умерла, Хай Сара, мы это учили вначале, что она умерла, когда было Авраам, Ицхак пришел после Акидат Ицхак, после жертвоприношения. Что она, ей пришел там Сатан, да, и Церарак пришел это и сказал, что что Ицхак чуть не был зарезан, да, как будто бы не был зарезан. Ну, мы там разбирали подробно, что это значит. И у него Пархан и Шмата, и значит, вылетела ее душа, и она умерла в тот момент. Да? Теперь, если мы делаем расчет, как мы делаем расчет, там нам сказано также, сколько она прожила. Она прожила Кувкавзайн, 127 лет. Когда этот был брит? Когда она родила? 100 лет. Нет, 90. Ей было 90 лет. Аврааму было 100. Ей было 90 лет. Теперь, когда она умерла в 127 лет, сколько было Ицхаку?
37.
37. Делаем простой расчет. Да? 37 лет. Теперь, и в этот момент было сообщено ему, то есть умерла Сара, было сообщено ему, что родилась Сара. Сара, Ривка. И здесь сказано, здесь у нас же сказано, что он взял Сару, когда ему было 40 лет. Получается, она родилась, когда ему было 37 лет, а сейчас он взял, когда ему было 40 лет. Когда ему было 40 лет, то есть когда Ривке было 3 года. Как там и вся история с Ривкой 3 года, мы, в принципе, разбирали все это подробно, там с этими, да, не будем в это входить. Во всяком случае, здесь Раши то, что говорит, что он подождал, пока она будет пригодна Либия, то есть для... Ну, как бы взрослее, 3 года это определенная мера взрослости здесь есть, начинается. И тогда не буду сейчас объяснять, что это дело. И тогда он ее взял в жены, когда ей было 3 года. Да? И так далее. Ветер Ицхак ле Ашем, Ленохах Ишто, Киакара Ги, Ветар Ло Ашем, Ветар Ривка Ишто. И значит, и обратился, помолился Ицхак к Творцу, Ленохах Ишто, рядом с женой. То есть вместе с женой, как объясняет Раши, то есть они оба помолились, это в одном углу, а это в другом углу. Ветер Лошем, и Творец ответил ему, Ветар Ривка, и что, и родилась, и зачала Ривка его жена. Да, и то, что рождение Якова и Исава. И теперь здесь, естественно, спрашивают вопрос, получается, что они оба молились, и да, о чем молились? Чтобы мы послали детей, потому что она была, а у нее она тоже была бесплодна. То есть, когда сколько здесь было ей? 23 года, да? То есть ей было 3 года. Он подождал еще 10 лет, когда будет 13 лет, и 13 лет, и тогда он как бы уже пришел к ней. Подождал еще 10 лет, она не рожала. Когда человек рожает 10 лет, и жена не рожает, он должен развестись, взять другую жену, добавить еще что-то, да? И тогда, значит, здесь они помолились. Значит, ей было 23 года, да? И здесь они помолились, чтобы было, да, чтобы Творец им послал детей. Обратно, молитва о детях, как мы уже сказали, да, молитва о детях, есть в этом смысл глубокий, непросто, что это значит, да? Теперь, и Творец услышал молитву. Чью молитву он услышал? Молитву ее, а не молитву ее. Молитву его, а не молитву ее. Это так и написано. И обратился Ицхак к Творцу вместе с женой, с молитвой, поскольку она была кора бесплодна, и ответил ему Творец, или как ответил, ну, услышал, его Творец, и тогда она зачала, да? Именно его к нему, а не к ней. Почему так? Естественно, все это спрашивают, и Раши тоже, и объясняет, и говорит нам Раши, это Терло, Вилола, Шейн думает филат садик бен садик, или филат садик бен рашали, пихохлов и лола. Почему, говорит, потому что не похожа молитва праведника, сына праведника, на молитву праведника, сына злодея. Тоже мне как-то объясняли эту вещь, может, если будет возможность, сейчас добавим что-нибудь еще, да? То есть, давка именно ему, его молитва была услышана, а не ее. Почему? Потому что молитва его, он праведник, сын праведника, то есть он сам праведник, и отец его был тоже праведник, Авраам. Поэтому его молитва была важнее, так получается по простому смыслу. А она сама была праведница, не сомнение, но, и она была праведница, но ее отец был злодей, Бетуэль, да, это Лаван там ее был брат и так далее, то есть она пришла из семьи, там вся семья, они были язычники, бандиты, обманщики и так далее, но она сама была праведница. Теперь она помолилась, и он помолился. Молитва праведника, сына праведника, больше, чем молитва праведника, сына злодея. Это то, что объяснение здесь. Поэтому была его молитва услышана, а не ее. И тогда все приходят здесь и спрашивают, почему. Казалось бы, должно быть наоборот. Потому что молитва праведника, сына злодея, должна быть более сильная. То есть бальчува. Бальчува молитва, да? Бальчува. Почему? Потому что бальчува, он же жил среди злодеев, он вырос среди, ну, не еврейского мира. И теперь он сделал действие такое. Стал человеком, да, то есть исправил себя, изменил, сделал огромное действие, сделал огромное действие. Его праведность, она очень высока, как сказано, что там, где болельщики могут стоять, там праведники не могут стоять, да? То есть есть большая заслуга у него. Так почему его молитва более-менее важна, чем молитва праведника, сына праведника? Как раз таки наоборот. Праведник, сын праведника, так он праведник, отец его праведник. Так его молитва, она как бы, конечно, значительна, но тот, кто праведник не потому, что отец его праведник, а даже напротив, что отец его злодей, вот его молитва должна была быть услышана в первую очередь. Правильно? Тогда получается, что ее молитва должна была быть услышана, а не его. Почему же так? И, естественно, здесь все объясняют, и Раши тоже, что на самом деле есть разница. Что праведник, конечно, если праведник, сын праведника, праведник, сын праведника, и когда человек, он, да, воспитывается в хорошей семье, в правильной семье, его воспитывают так, как надо, то он ведет себя, соответственно, хорошо, да, потому что такого воспитали, прежде всего, да, но только вот заслуга за все его поступки, хорошие поступки, не на нем. Он не получает награду в следующем мире за то, что он ведет себя правильно. Почему? Потому что его это воспитали. Награду за это получают его родители, а не он сам. Он сам за это не получает награду. А за что он получает награду? За то, что он сделает сам, как не то, что его воспитали, а то, что он добавит дальше. То есть от каждого человека требуется добавить, делать что-то от себя. То, что тебя воспитали, это значит поставили тебя в определенное состояние праведности, духовности какое-то, да? Теперь вопрос от тебя, какой ты путь сам пройдешь, а не то, что тебя воспитали. Если ты праведник, потому что тебя так воспитали праведником, и только в этом ты праведник, как тебя воспитали, то действительно нет никаких заслуг. И тогда, конечно же, тот праведник, который сын злодея, что он сделал от себя действие большое, конечно, он важнее, чем праведник сына праведника, в этом, вот такой вот человек. Поэтому говорит, да, это правильно, но Ицхак, он был нечто особенное. И не только Ицхак, вообще, это и суть праведник сын праведника. То есть праведник сын праведника, он праведник не потому, что его отец праведник, а потому, что он праведник в силу своих личных заслуг. То есть он сделал от себя намного больше, сделал, он праведник и был в том смысле, что не то, что его воспитали, а намного больше, чем его воспитали. И в этом была его заслуга. Ну хорошо, тогда получается, он в этом смысле похож как злодей, праведник сын злодея. Он от себя что-то сделал, и этот от себя что-то сделал. Почему же его молитва все-таки сильнее? Объясняет нам, что ему было труднее, чем сыну злодея. Потому что сын злодей, сын злодея. То есть праведник, сын злодея. Он решил, он увидел, насколько злодейство это плохо. И решил исправиться. И поэтому он делает все против этого и исправляет. То есть он себя изменил. Потому что видел зло. А этот праведник, сын праведника, он праведник в силу самого себя. Очень трудно быть праведником в силу самого себя, если ты воспитывался у родителей праведника. Тебя воспитали как праведника, правильно? Уже все хорошо. То, что от тебя нужно сделать еще больше, чем это очень трудно. Не остановиться как бы на том, что его воспитали, и сделать от себя еще 10, как будто бы ты большего. То есть быть праведником в силу своих личных сил. Будучи сыном праведника, намного сложнее, чем быть праведником сыном злодея.
Так почему же тогда сказано, что праведники, что на больнице у вас стоят там, где праведники?
Да это с другой стороны. Есть здесь две стороны всегда, как-нибудь объясним эту вещь. Это с другой стороны совсем, да? Это одна заслуга, это другая заслуга. То есть злодей, там где злодей, там где Бальчува может стоять, праведники не могут стоять, то есть они там не находятся в такой ситуации. Никогда не находились там. Они не были в той ситуации, как он. Это значит, не могут стоять. То есть не стояли в этом, не, да, то есть они пришли с одной стороны, этот пришел с другой стороны. У каждого своя роль в мире. У каждого своя заслуга, каждый сделал да, свой путь. И каждый не похож один на другого. Да? Но здесь он хочет сказать нам, что быть праведником в силу самого себя, а не в силу того, что воспитали его родители. То есть, несмотря на то, что его воспитали родители в праведности, то есть быть еще больше, это очень трудно, намного труднее. Потому что он так может сказать, я и так хороший. Да, сделать еще больше это. И это то, что мы учили на прошлом уроке, на самом деле, когда мы разбирали там с качествами человека. Что в этом, в принципе, разница между качеством Авраама и качеством Ицхака. Что мы сказали? Так это Рав Дессер здесь объясняет, исходя из этого. Не только это, как он говорит здесь, а есть здесь взгляд глубже, чем это. Что как мы сказали, что и Авраам – это Мидат Ахесед, мера добра, а Ицхак – это Мидат Гвура, совсем другое. Праведность Ицхака не была в праведности Авраама. Авраам был Мидат Ахесед. Праведность Ицхака была другая. Он шел с позиции с противоположной, с другой стороны совсем Мидата да, мера суда или гвура. И да, противоположная вещь. Поэтому мы здесь видим, что это был праведник другой, праведник сын праведника. Он праведник со стороны гвуры в силу самого себя. Он мог бы как бы продолжить качество Авраама. Ну, допустим, да, должен был это, войти в это, да, продолжить как бы его дело. Ну, тогда бы он был продолжением Авраама. Он пришел и сделал добавочную вещь новую, которая не была у Авраама. Ну, с противоположной стороны. Поэтому называется праведник сын праведника, как он здесь. Здесь есть более глубокая сторона. Почему действительно он не пошел по тому же направлению, как Авраам? Потому что нужно было противоположная сторона, как мы сказали. Потому что Авраам, он привел, так Рав Дессер объясняет, что Авраам, он своей да, мерой добра привел к большому добру в мире. Раскрылось много добра в мире. Это много добра в мире, когда оно раскрывается, если нет, как мы сказали, этому ограничения, то тогда это может привести к злу. Это не дает человеку возможность делать, не дает ему возможность делать, быть свободным во выборе. И должна быть, нужно было изменить мир, исправить мир. То есть это мера милосердия, мера добра во всем мире, она должна быть ограниченной мерой суда, противоположно. И это то, что пришел Ицхак и исправил в мире, развив в самом себе, он в принципе влияет на мир. Как Авраам повлиял на мир, увеличение мира, меры добра в мире, так и Ицхак повлиял на мир, что он сократил меру добра в мире. Не то чтобы сократил, а скрыл ее. Потому что идея меры суда – это идея сокрытия. Как мы тоже объясняли, да? идея сокрытия, скрыть, да, то есть добро и суд. Суд он ограничивает добро. Как он ограничит его? Приводит к сокрытию. С точки зрения управления Творца, сверху вниз, это значит, с одной стороны, добро, награда, а с другой стороны, сокрытие. Гвура, она показывает на идею сокрытия в мире. Мы не видим, где истина, не видим, где добро, не видим, где был Творец там-то, где он был, почему нет Творца, почему это не видно, почему нет чудес, почему, почему все это закрытое, почему нет добра в мире, как мы люди спрашивают, потому что есть сила гвуры. Зачем нужна эта гвура? Конечно, необходимо, как мы сказали, что если бы этого не было, мне бы свобода выбора. Если бы мы видели бы всегда чудеса, мы, конечно, не могли бы противостоять им и вести себя плохо. Но у нас за это не было бы заслуг. Поэтому необходимо сокрытие чудес, добра, добро и чудо, связанные вещи. Должно быть сокрытие, и тогда у человека появляется свобода выбора. То есть это идея создания еврейского народа, как мы говорили, это в принципе идея влияния на весь мир, поэтому как бы Ицхак пошел с противоположной стороны, потому что это как раз то, что требовалось от него. Авраам он привел к раскрытию, большому раскрытию добра в мире, чуда в мире, Творца в мире. Приходит Ицхак и приводит это к гвуре, к сокрытию. Так, чтобы это было в том правильном равновесии, которое должно быть, а результат их обоих действий это рождение Яакова, что это Медата Эмет, как мы говорили. Мы это еще рассмотрим это в следующий раз. По-моему, Равдес еще что-то добавляет. Да. Ну да, он в принципе говорит, для чего нужна вот эта вот Медата Гвура, сокрытие. Потому что это дает возможность делать Кидуш Ашем, освящение имени Творца. Только тогда, когда есть сокрытие истины. Сокрытие истины означает сокрытие добра, означает сокрытие Творца, означает сокрытие чуда. Не видим чуда. И когда человек, несмотря на это, ведет себя так, как надо, как он должен был, тогда это Кидуш Ашем, освящение имени Творца. Когда Творец скрыт, а человек проявляет свою веру в Творца, когда его не видно, когда не видно добра, когда не видно это, а почему Творец, а где Творец? И человек ведет себя в соответствии с Творцом, с правилами, тем самым он освящает имя Творца, он как бы вводит Творца внутрь сокрытия, он его раскрывает. Так для чего было сокрытие? Для того, чтобы раскрыть Творца, чтобы было, был Кидуш Ашем. И это имел в виду Ицхак. Поэтому работа в этом, это была работа Ицхака. Авраам, он приводит к раскрытию. Ицхак приводит к сокрытию. А Яаков устанавливает истинную меру между ними, как должно было быть. Мы здесь добавим еще один маленький момент, что в прошлый раз мы не сказали. Как мы сказали? Есть три силы управления со стороны Творца. Хесед, Дин, Варахамим. Есть три качества внутри человека. И те же самые хесед, дин ва-рахамим, только называются по-другому. Хесед называется хесед, добро. Дин не называется дин, а называется ират шамаем. То есть страх перед небесами. То есть мера суда, или мера сокрытия, или мера переборот, это гвура, все это да, одно и то же. Оно называется у человека ират шамаем, страх перед небесами. То есть он себя ограничивает, он к себе относится с позиции суда и так далее, да, строго к самому к себе. Это вторая сила. И третья сила – это истина. Вести себя правильно, то есть правильный хесед и правильный страх перед небесами. Они должны быть равновесии, должны быть правильно. Вот это правильно – это третье качество само по себе. И оно само по себе – это стремление к истине. Какой истине? Чтобы было все правильно. Столько, сколько надо хэсэ, столько, сколько надо это. Да? Это действие тоже в рамках трех этих сил. То же самое, как управление Творца. Да? Точно так же это в качестве человека, только это направлено по отношению к Творцу. Управление Творцем хэсэ дин варахамим направлено по направлению к нашему миру, по направлению к человеку. А человек должен себя изменить и сделать похожим на Творца в рамках этих трех сил. Хесед, Ират Шамаим, и имеет, но по направлению к Творцу. Только здесь что? Если человек достигает совершенства в своем этом, то есть хесед его и рад шамаем, они правильные, то тогда он достигает качества имет. Третье, тогда это имет, оно его поднимает высоко, он становится на более, стоит на более высоком уровне. И тогда это третье качество, то, что у Творца называется рахами, милосердие, у человека это называется имет, она сейчас уже не рисуется в виде треугольника, где нижний угол внизу, а в виде треугольника, где этот угол, средний угол находится вверху. Хесед, хесед дин и мет, или рахамим, у него находится вверху. То есть треугольник рисуется таким образом. Управление Творца, оно рисуется как треугольник с направленным острием вниз. То есть хесед дин в рахамим, милосердие, это правильное управление этим миром по отношению к этому миру. Оно направлено под управление по отношению к этому миру. Но действие человека направлено по отношению к духовности. Поэтому хеса дин и среднее это имет направлено вверх. Получается треугольник направлен вверх. И тогда, когда эти два треугольника накладываются один на другой, мы получаем что? Маген Давид таким образом. Понятно, как строится. То есть это воздействие Творца сверху вниз. Человек воспитывает себя в тех же самых трех качествах и направляет это, только сейчас оно направляется снизу вверх к Творцу. И тогда получается тоже треугольник, но наоборот, в противоположном направлении. И когда он доходит до совершенства, он, значит, поднимается по уровню, истина поднимается, она становится уже выше, чем Хесед Удин. И тогда эти как бы треугольники накладываются, и тогда это значит та цель, для, да, тот смысл, который человек должен выполнить. Это получается, что ты, конечно, звезда. Я не знаю, насколько это понятно, да?
Школа.
Понятно. Школа.